Эпилог. Осень вторглась в мир с некоторым опозданием. Сентябрь практически уже закончился, когда за какие-то пару дней разом стремительно пожелтели деревья в гидропарке и вдоль набережной. Днем солнце еще жарило практически как летом, но вечерами теперь чувствовалась пронзительная осенняя прохлада. Если сидеть на верхней площадке без пледа, можно и озябнуть. Дебаркадер изо дня в день слабо шевелился на волне. Равномерно поскрипывали швартовы. Швед к этому скрипу привык много лет назад и попросту его не замечал, а вот гости на первых порах нервничали. Впрочем, гостей глава Киевского дневного дозора в последнее время принимал редко. Банально не хватало времени. Он и ночевал-то на дебаркадере далеко не всегда, раз-два в неделю. Вряд ли чаще. Неохота было ездить через половину запруженного автомобилями Киева. Ефим предлагал отбуксировать дебаркадер к правому берегу, но швед уперся. Чего он на правом берегу не видел? Трехрядного в каждую сторону набережного шоссе? Нет уж. Лучше левобережно-русановская идиллия, тишина и сравнительно чистый воздух. А урбанистических прелестей мегаполиса ему хватало и в окрестностях офиса. Даром, что тот стоял на довольно тихой боковой улочке. Однако Киев — большой город, и центр есть центр. Суета захлестывает повсюду. Швед то и дело улетал мыслями туда, через Днепр, к дебаркадеру. Но город упрямо возвращал его к реальности. За окном заунывно орала автомобильная сигнализация. Поорет, поорет, умолкнет. Но через минуту-другую принимается голосить вновь. Можно было, конечно, закрыть окно, но сидеть в духоте, в такую погоду. А кроме того, ор сигнализации, скорее всего, прорвался бы и через двойной стеклопакет. Швед долго терпел, но в конце концов чертыхнулся и накрыл кабинет пологом. Стало тихо. Швед с облегчением вздохнул и потянулся было к бумагам, но тут в дверь требовательно постучали. От стука в дверь полог не спасал, поскольку двери частично находились внутри полога. «Да», — буркнул швед недовольно. За последний час его отвлекали уже в четвертый раз. Дверь открылась, и в кабинет впорхнула секретарша Ниночка. Прелестное создание, невзирая на зашкаливающую готичность. Как ни странно, Ниночка была толковой и опытной секретаршей. Несколько лет проработала у очень серьезных людей, а потом ее отыскал Ефим, зафиксировал задатки иной, счел перспективной, и буквально через две недели Ниночку инициировали. Тот факт, что в дозоре не требовали строгого офисного вида, привел Ниночку в восторг, и она по части внешности и одежды откровенно оттягивалась. «Дмитрий Александрович, экстренное!» Глаза у Ниночки были в пол лица, обычно бывали в четверть, природные данные плюс тушь на ресницах. Сейчас добавилось удивление. Ниночка протянула ему распечатку экстренного оповещения, один-единственный лист бумаги с коротким текстом. Вообще говоря, швед легко мог бы принимать оповещение и сам. Но за последний месяц ноутбук ему смертельно надоел, и швед распорядился перейти на бумажный цикл. Ниночка пыталась было подсунуть ему планшет, но это новшество быстротечной жизни швед отверг решительно и твердо. В самом деле, что за хрень? Экран есть, а клавиатуры нет. Возражений и объяснений швед даже слушать не стал. «Срочно!» — гласило оповещение. «Всем главам и заместителям дневных дозоров России, Украины, Белоруссии и Молдовы. Сегодня, 28 сентября, великий светлый маг Иаскеха, известный также как Александр фон Киссель, сложил с себя полномочия шефа ночного дозора Киева и Украины. На его место рекомендован заместитель по оперативной работе Станислав Веремеев. Процедура передачи дел должна завершиться к полуночи».
«О как!» — выдохнул швед и поглядел на Ниночку.
«Вот и я говорю!» — отозвалась та.
Секретарша не проработала еще и месяца, поэтому дозорные реалии ее невероятно занимали. В дверь снова постучали, а мгновением позже ввалился Ефим.
«Слыхали уже?» — с порога спросил он.
«Ниночка, солнце, спасибо». Швед решил, что секретарше лучше вернуться к себе, а с Ефимом он потолкует с глазу на глаз. Ниночка все поняла и моментально испарилась. Опыт есть опыт. Ефим по обыкновению повалился в кресло.
«Уравнивают баланс сил», —
задумчиво произнес швед, глядя на своего безотказного заместителя по административной работе. «Или это не инквизиция?»
«Инквизиция!» —
заявил Ефим с такой непоколебимой уверенностью, что у шведа исчезли последние сомнения. Источники у Ефима были в высшей степени компетентные. Кстати, Кондратюка отзывают тоже, хотя в оповещение это не вошло.
Минус великий и минус маг первого уровня. Сколько у них первых остается?
Трое. А если считать Бернацкую, то и четверо.
Все равно мы слабее, вздохнул швед с сожалением. Правда, если фон Киссель действительно уйдет, это уже совсем другая песня начнется.
А если еще выудить из Рады Ираклия?
Швед только фыркнул в ответ. Последнее было заведомо нереальным.
В любом случае, нам такая отставка в плюс, хотя хорошо бы понять истинные причины, задумчиво протянул Ефим. Равновесие равновесием, но чаще такими лозунгами всего лишь прикрывают разнообразные интрижки.
А ты Веремеева этого знаешь? Поинтересовался швед.
Более-менее, кивнул Ефим.
И как он?
Да ты и сам, думаю, видел. Товарищ вменяемый, насколько светлый вообще может быть вменяемым. Ну и плюс он не намного старше нас. Как маг сильнее тебя, но уж точно между вами нет той пропасти, какая была между тобой и фон Кисселем. Кстати, помнишь Витю из земельного кадастра? До сегодняшнего дня он был помощником Веремеева, а теперь к бабке не ходи, станет замом по оперативной. Тоже, в общем, вменяемый кадр. Прям хоть бери и радуйся, только сглазить боязно.
Качнулся маятник. В обратную сторону, тихо произнес швед.
Да. Предлагаю на всякий случай не расслабляться.
Не дождетесь, хмыкнул швед и осекся. Мелодично тренькнул стационарный телефон. Ниночка за стеной ответила на звонок, хотя полог это услышать, естественно, не позволял. А через секунду ожил селектор и Ниночкиным значительным голосом сообщил.
«Завулон!»
Швед секунду помедлил, а затем резким движением снял трубку. «Слушаю!»
«Здорово, кадет!»
— жизнерадостно поздоровался Завулон.
«Директиву прочел уже?»
«Прочел».
«Радуешься?»
«Пока воздерживаюсь».
«Правильно делаешь», — хмыкнул Завулон. «Ну что, примешь нас с Юрой? Мы тут бровары проезжаем».
«Можно подумать, я могу отказаться», — проворчал швед. Он уже понял, в какой манере может общаться с Завулоном без особой боязни наломать дров. «Ресторан?» — на всякий случай уточнил швед. «Или, может, сауна?»
«Не-не-не, только дебаркадр. Мне там очень понравилось. А добрые люди нашептали, будто ты борщ знатный варишь».
«Борщ — это часа три», — напрягся швед. «Да и то, если за час все удастся закупить».
«Ничего, мы не спешим», — вальяжно сказал Завулон. «Давай, действуй».
Швед положил трубку и озадаченно почесал переносицу. «Вот же ж...» — пробормотал он с чувством.
«Витя внизу», — заметил Ефим. «Звякнуть ему?»
«Да смысл ему звякать, если он внизу? Пошли уже».
«Нинку с собой возьми», — посоветовал Ефим. «И еще парочку ведьмочек. Завулон любит, когда за столом эффектные девушки».
«Думаешь?»
«Знаю».
У самой двери швед остановился и задумчиво оглядел кабинет. Небольшую комнату, в целом прямоугольную, но с забавным закутком в дальнем от дверей углу. Кошкин дом был богат на всякие архитектурные экзерсисы. Эркер, фонарь, башенка, восточный балкончик. Все они были непарными, а дом поэтому несимметричным. Но это как раз и завораживало. Шведу больше всего приглянулась башенка, внутри которой и располагался тот самый закуток. В центре его возвышался грибообразный стол. А вдоль полукруглой стены подковой загнулся сплошной диван. Рабочий стол шведа стоял чуть в стороне от закутка, посреди комнаты.
«Интересно, кто ему про борщ напел?» — произнес швед со вздохом.
«Да мало ли кто!» — пожал плечами Ефим.
«Шагрон, например. Ты его сам учил куховарить. Вспомни. Или, может, московские ведьмочки? У тебя же в любых гостях первый вопрос — казан в доме есть?»
Швед только усмехнулся. Возразить ему было нечего, и Ефим сказал чистую правду. Уже открыв дверь, швед спохватился, вернулся к столу, сгреб бумаги и, не сортируя, запер в сейф. Ничего там секретного не было, но лучше привыкать к порядку.
«Ну-ка, Нинель!»
Выйдя в приемную, велел он секретарше.
«Глянь в мой каталог!
Дальше, в кухня, и распечатай мне про борщ». Ниночка послушно зашелестела клавиатурой ноутбука.
«Тут не рецепт, тут только список», — деловито сообщила она.
«Я в курсе», — сказал швед.
Я его даже наизусть помню». Тихо запел принтер. Лист со списком швед сложил вчетверо и сунул в карман джинсов.
«Собирайся, Нинель», — вздохнул швед.
«Полагаю, ты знаешь, куда и зачем». Ниночка дежурно улыбнулась в ответ. Она была образцовой секретаршей, и она, разумеется, знала и куда, и зачем. Список швед внизу отдал посыльному и скомандовал вместе с Витей мотать на Лукьяновский рынок. А сам, точнее, не сам, а с Ефимом, сел в машину к Платону Смирейке, начальнику транспортного отдела. Ведьмочек должна была захватить Ниночка, повелительница черного, как безлунная ночь, Ауди Мини. По дороге швед звякнул вахтенному. Сегодня дежурил боцман Романов Анатолий Феофаныч. Здоровенный и основательный дядька. Боцман заверил, что на борту все готово хоть к визиту президента, хоть к прилету марсиан. Швед хмыкнул и ехидно велел начистить картошки. БМВ «Шагрона» стоял прямо на бульварчике напротив дебаркадера. Завулон, Юрий и Дим Рублев курили на ближайшей лавочке, а «Шагрон» бродил неподалеку, глазел на окрестности. Платон припарковался на обочине, не любил он нарушать правила. Старая школа, Советский Союз.
«Я сегодня буду нужен», — справился Платон.
«Вряд ли», — ответил швед, — «разве что завтра».
«Тогда я поеду, внуков с дачи забрать нужно. Звоните, когда понадоблюсь, подскочу тут же».
«Езжайте», — не стал возражать швед. «Счастливо». Смирека уехал, а швед с Ефимом перешли на бульварчик и приблизились к гостям. «Какими судьбами?» — осторожно поинтересовался швед, пожимая им руки.
«С инспекцией», — буркнул Завулон. «Между прочим, через неделю мне сдавать отчет по вашему дозору. Восстановлен он или нет?»
«Восстановлен», — выдохнул швед без тени сомнений. «Теперь уже точно можно сказать. Восстановлен в прежнем объеме». Патрулирование 2 недели как налажено, административный отдел и бухгалтерия в процессе, обучение эксперты тоже в процессе, неважно только с отделом спецопераций, опытных работников раз-два и обчелся.
«Наслышаны, наслышаны», — кивнул Завулон. «Ну, пойдем, что ли? Не здесь же сидеть».
Завулон обернулся и зычно позвал.
«Шагрон!»
Тот оторвался от разглядывания памятника Твиттеру, а потом быстро зашагал к трапу. На верхней площадке уже было накрыто. Аперитив, закуски. Швед на правах хозяина какое-то время курсировал между камбузом и столом, но Феофаныч дело знал, причем заметно лучше самого шведа. Минут через 5 подъехали ведьмочки. Завулон с Юрием отвлеклись на них, а шведу представилась возможность перемолвиться с Рублевым.
«Ты-то откуда взялся?» — спросил его швед.
«С ними приехал», — ответил тот, кивая на москвичей. «Маришку с Натой отвозили в интернат, недалеко от Прилук».
«У нас есть интернат под Прилуками?» — удивился швед.
«Не у нас, у Инквизиции».
«Даже так?» — удивился швед еще сильнее.
«Даже так», — вздохнул Рублев. «Что-то там такое масштабное вызревает. Все спорят, торгуются, выгадывают что-то. Совиная голова в Прилуках особняк купил. Завулон туда, как на работу ездит. Да и не один. И у меня серьезные подозрения, что это все из-за Маришки и ее недавних пророчеств».
«А ты покою хотел», — сказал швед задумчиво. «Жалеешь теперь?»
«Толку жалеть», — отмахнулся Рублев. «Главное, чтоб моим было хорошо, а Маришке понравилось учиться. Я и не ожидал».
«Что ж, если ей на пользу и в охотку, можно только порадоваться».
«Я и радуюсь», — буркнул Рублев и усмехнулся. «В известной мере. Правда, правда».
Он помолчал, а потом вдруг добавил.
«Знаешь, швед, у меня такое чувство, как будто времена Виктории возвращаются. Что-то изменилось этим летом, честно, словно в душной комнате окно распахнули».
«Зато и боремся. И то ли еще будет», — швед расплылся в довольной улыбке. У него и у самого то и дело возникало сходное чувство. Гостей стало больше. Откуда-то появилась Рита фон Эйзенштейн, приехали Бермас с Ренатом и двое командировочных харьковчан, которым вскоре предстояло поднять дозор у себя. Еще через некоторое время примчались Витя с посыльным, привезли будущий борщ. Следующий час швед провел на камбузе, периодически выбегая к народу. Народ с удовольствием отдыхал, но попутно и дела какие-то решались. Во всяком случае, такое складывалось впечатление по обрывкам разговоров, которые доносились до шведа. Харьковчане о чем-то допытывались у Юры, Рублев и Бермас спорили о медицинском. Ефим с ехицей стебался над ведьмочками. А Завулон сначала долго говорил по телефону за отдельным столиком, а потом вдруг заявился на камбус. Швед как раз вываливал зажарку со сковороды в котел и закладывал овощи и копчености.
«Священно действуешь?»
— поинтересовался Завулон и пошевелил ноздрями. «Нюхать пока рано!» — усмехнулся швед.
«Ничего, у меня фантазия богатая, она подскажет. Я тут с тобой посижу 5 минут, ладно? Понаблюдаю».
«Разве можно отказывать начальству?» — хмыкнул швед, нарезая кубиками картофель. Тут очень кстати нарисовался Феофаныч с подносиком. На подносике имели место 3 запотевшие рюмки. Разумеется, не пустые. И крошечные бутербродики с салом.
«Хорошо вы тут устроились, черти!» — одобрительно заметил Завулон и взял рюмку. «Киевляне вообще этим всегда отличались, даже понаехавшие. Паразит!»
Феофаныч исчез так же ненавязчиво, как и появился. У шведа как раз наметилась пауза 20 минут. Осталось только перед самым финишем заложить капусту и давленный чеснок, и все.
«Помнишь, что я тебе о сумо рассказывал?»
— неожиданно спросил Завулон, когда швед накрыл котел крышкой и вытирал руки цветастым полотенцем.
«В общих чертах», — насторожился швед. «А что?»
«Да так»,
— пожал плечами Завулон.
«Еще один монгол якадзуной стал, 70-м».
«Рад за него», — осторожно ответил швед и повесил полотенце на штатный гвоздик.
«Он на год старше Хакухо, а якадзуной стал только сейчас, на 5 лет позже. И знаешь, почему стал?»
«Почему?»
«Потому что не сдавался и пахал. Пахал, как проклятый».
Завулон сидел, склонив голову, и глядел в пол, а потом вдруг посмотрел шведу прямо в глаза.
«Запомни это, швед!»
Швед застыл под этим взглядом. Ему показалось, что Завулон скажет еще что-нибудь банальное, что-то вроде «Я на тебя рассчитываю» или «Смотри, не подведи». Но Завулон не сказал больше ни слова, только головой коротко дернул. «Пойдем, мол, к остальным наверх». И они пошли. Борщ вполне удался, как выяснилось примерно через час. Вторично Завулон отозвал шведа в сторонку, когда уже начало смеркаться.
«А скажи-ка, швед,
— спросил Завулон с ленцой,
— ты для кого в последние годы лицензию пытался выхлопотать?»
«Какую лицензию?» — в первый момент не понял швед.
«На инициацию».
Швед даже растерялся, он совершенно не ожидал подобного вопроса.
«Ну, друг у меня есть, — начал объяснять он, — Саня Перебасов. Друг детства. Не разлей вода были, пока меня не инициировали».
«Твое левое воздействие с ним как-нибудь связано, когда тебя на выездной коллегии песочили 8 лет назад?»
«Связано», — подтвердил швед. «Тот, кого я вылечил, отец этого друга».
Завулон долго и пристально глядел на шведа, потом неожиданно помрачнев сказал.
«У меня есть лишняя лицензия. Могу примировать, если хочешь».
«В смысле лишняя?» — зачем-то переспросил швед.
«Кое-кто таки добыл ее для Риты 4 года назад, еще при лайке. Но Рите, как ты сам понимаешь, лицензия не нужна, поэтому лайк молча упрятал ее под сукно. Думаю, предварительно, волю посмеявшись. А теперь я эту лицензию откопал. Возьмешь?»
«Возьму», — решительно сказал швед.
«Все-таки ты еще пацан»,
— с легкой грустью вздохнул Завулон.
«Но я помню, как был таким же, как ты. Поэтому хрен с тобой бери. Надеюсь, когда-нибудь поймешь, почему меня это не очень радует».
Завулон щелчком отправил окурок в Днепр.
«А теперь расскажи-ка, какие у киевского дозора планы на ближайшее будущее, а я послушаю».
Планов было много. Швед даже не сразу решил, с чего начинать. Но постепенно увлекся и рассказал 15 минут подряд, складно и самозабвенно. Когда он умолк, Завулон еще 1 минуту безмолвно вертел в руках высокий бокал из-под шампанского, потом вздохнул и тихо произнес.
«Что бы мы без вас делали, молодых и одержимых?»
Потом еще помолчал и добавил уже по существу.
«В целом сойдет за программу. По боевой группе можешь не гнать. В ближайшие 1-2 года работы ей все равно не будет. Дункель не позволит. У него здесь большой проект запускается, так что формируй не спеша. Хриковчанам помоги, но сильно за них не впрягайся, пусть сами шевелятся. Чуть позже начнем поднимать дозоры в Днепре, Донецке, Запорожье и Одессе».
«А в Николаеве?»
«В Николаеве еще чуть позже. А что, желаешь поучаствовать?»
«Ну, не чужой же город», — вздохнул швед.
«Значит, скатаешься в командировку».
«Но
«Это все позже. Сначала Харьков. Это наш второй форпост».
«Осознал», — кивнул швед. «Еще что-нибудь?»
«Да. Еще шампанского», — сказал Завулон и засмеялся.
Швед тоже усмехнулся и хотел уже было сходить к большому столу, потому что они с Завулоном сидели за отдельным, в сторонке. Но тут, в который уже раз за вечер рядом, очень кстати материализовался Феофаныч, разумеется, с подносиком.
«Там какая-то парочка у трапа»,
— тихо сообщил он, наполняя бокалы.
«Тебя спрашивают. Пустить?»
«Лучше я схожу, гляну». Швед пригубил шампанского и встал. Завулон безучастно глядел в сторону. Спустившись вниз, швед подошел к трапу, всмотрелся и практически остолбенел. Это были Денис и Лена. Дениса, недавнюю жертву-поилку чужих магов, второй месяц искали и не могли найти ни дозора, ни инквизиция. Его подругу тоже искали, но только в контексте поисков самого Дениса. С тех пор, как швед видел его в последний раз, Денис стал выглядеть заметно лучше, хотя сказать, что он в полном порядке, было все еще нельзя. Но, по крайней мере, у него появилось что-то похожее на ауру живого человека, пусть и не совсем здорового. Первое время после памятных событий на улице Зодчих швед был уверен, что Дениса, как ценного свидетеля и фигуранта по делу о чужаках, прибрала к рукам инквизиция, но вскоре прошел слушок, что совиная голова его упустил, сразу после стычки дозорных и чужих магов его почему-то решили не трогать, возможно, потому что он был очень слаб, а через пару дней они вместе с подружкой бесследно исчезли. Не помогли ни расспросы родственников, ни прочесывание вокзалов и аэропортов. Швед знал, что за их квартирой на Зодчих инквизиция установила постоянное наблюдение, и вплоть до сегодняшнего дня никакой новой информации об этой парочке не поступало. Хотя Завулон еще когда приказал отслеживать новости по этой теме, а Ефим клялся, что держит все на контроле, но рассказать ему пока нечего.
«Здравствуйте», — сказала Лена, глядя на застывшего шведа. «Мы с Дэном хотели вас поблагодарить, а то уехали, даже спасибо не сказали».
«Куда уехали?» — зачем-то спросил швед. «Теперь-то это особой роли не играло».
«На Кубу».
«Замечательно отдохнули. И Дэн оживает просто на глазах».
«Спасибо вам за все».
За спинами Дениса и Лена призраком возник Шагрон, и швед понял, что такой шанс упускать нельзя.
«Да вы заходите, заходите», — сказал он приветливо. «У нас тут праздник как раз.
Нас такси ждет, мы только прилетели и еще даже домой не заезжали».
«Ничего, подождет ваше такси, я договорюсь», — пообещал Шагрон, выныривая из сумрака.
Денис и Лена обернулись, до сих пор они Шагрона, конечно же, не замечали. Секундой позже швед ощутил, как шевельнулась и перетекла сила, а за спиной обнаружился Завулон. Денис с Леной, одурманенные легким заклинанием, послушно перешли на дебаркадер. Сзади их надежно подпирал Шагрон. Перешли и направились наверх, где швед это чувствовал, их уже приготовился встретить Юрий. Внизу остались только Завулон и швед.
«Ну и прет же тебе, кадет!» — покачал головой Завулон. «Даже не верится. Если инквизиция еще не в курсе, мы на коне».
Швед молча внимал.
«Ты сам-то хоть понял, что произошло?»
Завулон, видимо, истолковал его молчание по-своему.
«Понял», —
протяжно вздохнул швед.
«Конечно, понял».
«И что ты понял?»
— поинтересовался Завулон.
«Понял, что дела дозоров, они как ремонт, их невозможно закончить, их можно только прекратить, да и то ненадолго. И вся эта история с чужими магами тоже очень далека от завершения. Думаю, она только начинается».
Великий темный маг Завулон криво усмехнулся и не сильно хлопнул шведа по плечу.
«Пойдем, коллега, ручаюсь. Сейчас мы услышим много интересного».
Он небрежно поставил на уличный трап охранное заклятие и стал неторопливо подниматься на верхнюю палубу. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.